эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. У нас сегодня не футбол. У нас сегодня посиделки. Из названия вы все уже поняли, что мы будем ездить по Англии. Делать мы будем это вместе с Александром Кукиным. Александр, приветствую вас.
Добрый день, Иван, и уважаемые слушатели.
Друзья мои, разговаривая про Англию, мы не можем пройти мимо Лондона, и с Лондона мы начнем. Волноваться не надо, никто не будет вам рассказывать школьных текстов про Вестминстер Эбби или Парламент и про Биг Бен. Этого достаточно и без нас. Всюду эта информация, если она вдруг вам нужна. Мы расскажем вам о том, что мы видели своими глазами, на что мы обратили внимание, что нам понравилось, что нет, поскольку мы с Александром оба, в общем, любители этой страны, и много ездили там, и много чего знаем, и много чего видели, то мы просто поделимся такой картинкой. Она у нас между собой тоже будет отличаться, конечно, но картинкой того, что представляют из себя... Я хотел сказать остров, на самом деле это острова, и об этом мы тоже поговорим, что это не один остров, Great Britain, это острова. Столица островов это город Лондон. Я не знаю, честно, от чего происходит город Лондон, это, наверное, какой-нибудь это, да, что-нибудь там, это римское, там же римляне вообще.
Да, город основали римляне, я думаю, что мы еще застанем уже очень скоро 2000-летие этого города. Так что в 54-м году будет праздноваться. Так что дата.
Ну, это кто застанет, кто нет. Поэтому за это я спокоен. Значит, город Лондон – это столица Великобритании, столица Англии. Значит, я скажу так, что я, когда первый раз попал в Лондон, это был мой... первый выезд за границу, за большую границу. Я был до этого в Чехии, в спортивном лагере, в школе еще. Но Чехия, конечно, это другая картинка для меня была. А в Англию я попал первый раз, мне было 26 лет. Это был Советский Союз. Это было совершенно такое... Я думаю, что оттуда у меня в целом и любовь к этой стране. Потому что это была первая страна капиталистического мира, в которую я ехал, понимая, что... это капитализм, который загнивает, вот без шуток говорю совершенно. То есть это капитализм, который гниет, и я думаю, что я много увижу всяких порочащих вещей там. А я увидел почему-то ровно обратное, у меня был когнитивный диссонанс жуткий. Но в Лондон-то я попал последним городом, и первое, что меня... Я еще даже не мог тогда сформулировать, но меня там накрыл этот дух города. То есть ведь если мы про Лондон будем говорить так, ну, с точки зрения... Это... эстетики, то город уродливый, он эклектичный. Эклектичный — это нет единого такого архитектурного вида у города, совершенно разные вещи натыканы в разных местах. То есть, ну, например, по сравнению с Парижем, то есть город беспорядочный вообще архитектурно совершенно. И я, честно, даже затруднюсь сказать, что там есть такого из памятников, что вот надо смотреть. Ну, здание парламента, мне не кажется, что оно прямо там... Ну, оно ничего, да. Но в Париже, например, архитектуры посмотреть гораздо больше, чем в Лондоне. Однако в Париж я не езжу, ну, без нужды. Сам по себе я в Париж не езжу, не поеду никогда. А в Лондон я поеду легко. Там есть дух. Я не знаю, Александр, вы были в Париже?
Да, проездом.
Проездом. Значит, есть такая, такое наблюдение, что москвичам нравится Париж и Нью-Йорк, а питерским нравится Лондон и Сан-Франциско. Я про себя скажу, что это точно работает, да, то есть Нью-Йорк я не люблю, Париж не люблю, а Сан-Франциско и Лондон, да. Не знаю, вот у вас нет такого, вы не были где-нибудь, или вы не были еще просто нигде?
Нет, я был, но как бы я думаю, что здесь очень многое на самом деле зависит от мировосприятия человека, да, и общего такого настроя. У меня, знаете, одни знакомые, когда первый раз поехали в Лондон, вернулись, я у них спрашиваю, ну как? Вот, я их, естественно, призывал не ходить по Вестминстерам и парламентам, а говорил, куда надо идти. Вот, они все равно, естественно, пошли фотографироваться у вот этих турист-трэп, да, и в результате, значит, что они мне сказали? Ну, примерно как Санкт-Петербург, Лондон, только Санкт-Петербург покрасивее. Вот, я когда спросил, где они ходили, они вот весь месяц, неделю ходили вокруг Биг Бена. Естественно, это другое восприятие абсолютно Лондона. А Лондон, он на самом деле очень многослоен. И он открывает вот эти слои не с первого, не со второго, и даже не с третьего раза. Я вот уже, я даже не знаю, сколько раз я уже был в Лондоне, да, и всегда... Знаете, что-то происходит, какое-то такое событие, которое вот просто тебе сносит башку, и ты уже думаешь, вроде ты уже все знаешь, здесь все, как вот поет один наш герой сегодняшний от Оксфорда до Воксхола, ты знаешь все, вот, но все равно что-то случается, что тебя поражает, и ты понимаешь, что ну, не зря ты в это место влюбился. Хотя, опять-таки, безусловно, здесь уже давно, во всяком случае, у меня нет вот такого придыхания, что ты приезжаешь там в какой-то центр вселенной. Конечно, город все равно для меня центр вселенной, но отнюдь не розовые краски, скажем так, мягко.
Ну, конечно, да. Так же, как и вся Англия, в общем, со временем ты начинаешь понимать все там, и положительные, и отрицательные стороны. К вопросу о Воксхоле, а вы были, да, там, в этом месте?
Да, да.
Ну, вы посоветовали бы людям вообще туда поехать, в Воксхол?
Ну, только, знаете, отметиться, потому что Воксхол – это на самом деле место, где, откуда произошли русские вокзалы.
Да, да,
то,
да.
То есть нашим зрителям, слушателям было бы интересно, наверное, узнать, что вот когда в России решили делать первую железную дорогу, они, естественно, послали инженеров к англичанам, их поселили вот в районе этого Воксхола. Это как раз вот тогда пригород Лондона, окраина. И они решили, что Воксхол – это вот название места, куда приходят
поезда. Да, и в русский язык приехало слово «вокзал», в результате которого, происхождение которого – это именно Воксхол. Ну, я тоже к тому, что я вот Воксхол, да, там мимо проехал, но, скажешь, вообще туда надо ехать, точно нет. Или, например, Кройдон, там, где Селхерст Парк, играет Кристал Пэлас. То есть это... Надо идти на вокзал, надо проехать там 25 минут. То есть ты выезжаешь как бы в пригород, и вроде у тебя такое романтическое настроение, что вот лужайки сейчас будут, парки там туда-сюда, а подальше такой рабочий квартал, и это сразу понятно, куда ты попал. И, собственно, ясно, что кроме стадиона в районе ничего нет, и это так и есть. И стадион, правда, хороший там, и эти... Болельщики создают драйв, и если нужен old school, то old school точно совершенно это вот на Селхерст Парк надо ехать. Но это чисто футбольная история, и по ней вообще делать выводы по Лондону, по, скажем, по Кройдену, я бы вообще не стал никаких.
Я единственное вот хотел бы добавить, что в Лондоне вообще не было общей мэрии, мэрии города до 80-х годов вот прошлого века, 20-го. Вообще не было общей лондонской мэрии. Это на самом деле такое соединение 32 деревень, бывших еще саксонских или нормандских. Соответственно, в каждой свои законы, в каждой свои налоги. Если вы там, например, покупаете какую-то недвижимость, то обязательно вот на там, специализированных сайтах вы можете сравнить, сколько в каком из районов вы будете платить налогов. Да, потому что это очень разное. И вот это сказывается вообще на облике районов, потому что там есть везде свои мэрии, свое управление. И это приводит к тому, что полчаса на метро, и вы оказываетесь абсолютно в другом мире. И если вы будете вот всю неделю ходить вокруг Биг Бена, то можете многое не узнать.
Ну да, например, вы не узнаете, что такое Брикстон. А Брикстон – это район, где живут, ну, так по-простому говоря, ямайские бандиты. И простые люди вообще в Брикстон не ездят, потому что там можно попасть под ограбление, там под что угодно. Я в Брикстоне не был вообще, честно говоря, но мы делали программу, наверное, года три назад с Максимом Зиновьевым, который ездил на фестиваль, на музыкальный, там про Гластенбери, по-моему, у нас была программа, и он рассказывал, что они поехали туда специально за острыми ощущениями, в этот Брикстон. Ну, толком им в тот день не повезло, в смысле, что они ничего там не схватили. Но в Лондоне есть и такие районы, в которые вообще ездить не надо, просто по соображениям какой-то безопасности. Если ты ходишь по центру города, ты вообще этого не знаешь.
То есть у тебя... знаете, я, наверное, тут не соглашусь, потому что был я, ну, наверное, во всех уже районах города, и, ну, не везде там ночью, ну, как бы... знаю, да, и я скажу, что, наверное, вот это представление о том, что есть вот такие трущобы, оно подустарело. Я это вижу там по восточным районам города и так далее. То есть все очень быстро меняется. Почему? Потому что слишком дорогая недвижимость, и в результате вот эти асоциальные элементы, которые создают криминогенную обстановку, им очень выгодно просто продать свою квартиру или что у них там есть в Лондоне и купить большой там дом где-нибудь, извините, в Лидсе. И в результате вот эта жуткая дороговизна, она приводит к тому, что в принципе там теперь почти, вот, ну на мой во всяком случае взгляд, почти во всех районах города ну почти нормально. То есть, вот если ты идешь ночью и решил посмотреть в Ньюхэме в iPad, вполне возможно, я это видел там тысячу раз, когда какие-нибудь там дети идут ночью, да, и смотрят в iPad там какое-то видео, и, извините, время ночи, и это дети, и это Ньюхэм. Так что вот такая другая ситуация.
Ну, может быть, я в Брикстоне не был, не знаю, 20 лет, поэтому сейчас ничего не могу сказать. Вот Максим рассказал, что там есть такое ощущение опасности. Нет, но я знаю по Нью-Йорку, что, например, я был в Гарлеме в 92-м году и был в 2010-м, не помню, 8-м. Его не узнать просто, Гарлем, насколько он изменился в лучшую сторону, его физически не узнать. То есть я не поверил, что это Гарлем там спустя 16 лет, да. Процесс этот идет. Согласен, да, что ценник на недвижимость толкает людей продавать и переезжать, грубо говоря, за те же деньги в лучшие условия и оставлять еще себе на жизнь. Но ценник-то в Лондоне растет по одной причине, на недвижимость, потому что, мы скажем, рос, потому что будет после Брекзита, вообще непонятно. Но очень много в Лондоне работает иностранцев. И в самом городе Лондон англичан живет, по их подсчетам, примерно 30% всего. Да. Поэтому Лондон это не Англия на самом деле. Лондон это мегаполис, самый натуральный, где преимущественно живут иностранцы. Я сильно сомневаюсь, что иностранцы едут в Брикстон, однако, если иностранец покупает у кого-то дом, ну, я не знаю, возьмем какой-нибудь такой спокойный район относительно, Паддингтон, на Паддингтоне у кого-то покупает жилье, то тот может переехать в Брикстон, там, да, в приличных денег имается у какого-нибудь, имается, поедет куда-нибудь за город и так далее. Так что, да, процесс, конечно, идет, связан с тем, что в Лондоне крутятся большие деньги. И плюс Лондон является таким центром... вот что значит репутация. Значит, огромное количество людей по миру, Африка, Азия, Россия, кстати, тоже в том числе, рассматривает Лондон как место, где у тебя ничего никогда не пропадет. То есть, если ты купил в Лондоне квартиру, то с ней ничего не случится. Так называемая защитная инвестиция. На самом деле, это все иллюзии. Потому что в Англии случится с чем угодно. Все эти разговоры про неприкосновенность собственности, что в Англии вообще все законно. Да, в Англии все законно. У тебя возьмут и отнимут твою собственность. И все. По суду. А суд в Англии прецедентный, никакого уголовного кодекса и другого нет. Значит, сидят судьи и рассматривают твое дело по существу. Если нет прямого прецедента, вообще прямого просто, по которому они вынесут по лекалу решение, то, значит, они будут рассматривать его по существу, и все, что они решат, все обязательно. Если мы там глубоко копнем футбольный клуб «Ливерпуль», то там были у хозяева два авантюриста американских, которые понавесили на клуб долгов в 2008 году, там Хиггс и Жилет. И общественность английская подняла бучу там, а у них подходил срок возврата кредитов в РБС, в Royal Bank of Scotland. И по суду у них отобрали клуб просто, хотя у них не был полный срок возврата кредитов, они просрочили небольшую часть. Но суд решил, что раз вы просрочили небольшую, значит вы просрочили все остальное, значит у вас сейчас отберем. Это, как бы так сказать, несколько расходится с нашими понятиями о справедливости, да, в целом? Ну хорошо, ну просрочил ты какую-то часть, ну пускай у тебя отберут часть залога. Там не 100% акций клуба, которые заложены, а допустим на 20% просрочил, 20% отберут. Нет, нет. Английское общественное мнение склонялось к тому, что их надо выгнать из клуба вообще. И их выгнали, отобрав все просто. Поэтому разговор о том, что сегодня, что касается российских денег, так там вообще криминал на криминале просто вытворяют. То есть людей заставляют, у которых куплена квартира с использованием моргиджа, ипотеки английской, их заставляют, а банки заставляют выплачивать ипотеку, а если нет, то они отбирают квартиру, продают ее на аукционе, закрывают ипотеку, а разницу отдают тебе.
Более того, знаете, я спрашивал у своих знакомых, есть такое, вот после вот этих всех политических событий, связанных с Крымом и там с Скрипалями и Литвиненко, есть такой негласный запрет на предоставление ипотеки для граждан России.
Да?
И
да,
фактически гражданам России без объяснения причин вежливо, как обычно, всегда откажут в этой ипотеке, и люди вынуждены брать кредиты, ну, под проценты, ну, меньше, чем в России, но сопоставимые, там есть другие услуги. Но, чтобы вы понимали, что насколько перегрет рынок, и насколько мы все-таки живем в разных мирах, я вот буквально на днях читал, что в Лондоне средняя цена аренды, еще раз подчеркиваю, одной 3-bedroom квартиры, это значит две спальни и холл, да, living room, средняя стоимость стала стоить 5100 фунтов. Это в районе 450 тысяч рублей в месяц. Представляете?
Ну, так если ты работаешь в транснациональной корпорации, то для тебя это вообще не вопрос. Потому что ты получаешь там вот пятнашки фунтов в месяц. А если ты простой рабочий, то ты там не живешь. Ты живешь на окраине все-таки.
Да.
Например, в районе Уэмбли, Шефферд-Буш, например. Там уже все это подешевле стоит, конечно. Я был там в Шефферд-Буш, там стадион Queen's Park Rangers, он вшит вообще в квартал, просто его не видно. То есть ты идешь по улицам, стадиона нет, и вдруг бах, прямо в квартале, как здание, вшит этот стадион. Из-за этого очень узкие места, сами на стадионе. Неудобно сидеть, честно говоря, мне очень не понравился стадион. И люди, которые вот приходят на стадион, очень много расходилось просто по окрестным домам. То есть это вот такая старая футбольная тема, да, что за тебя, за команду болеют те, кто тут живет. И в случае с Queen's Park Rangers это так очень показательно, что люди, видно, просто расходятся по домам, вот в свои дома заходят там и так далее. Но при этом ясно, что это люди, там, которые 5 тысяч за квартиру не платят в месяц.
Знаете, в продолжении темы футбола и недвижимости я хочу рассказать про другой футбольный клуб из восточного Лондона. И там ситуация еще более как бы такая выразительная по сравнению с Queen's Park Rangers. Это футбольный клуб Leyton Orient. Значит, там, вот если будет у нас возможность, или я в комментарии, я повешу вам. Значит, стадион несколько лет назад был так реконструирован, что прямо к трибунам, не то, что вот через там проход или там через что-то, вот прямо заканчивается трибуна, и тут же начинается жилой дом. Представляете, это вот была проведена такая реконструкция, и люди, вот выйдя на балкон, могут так немножко наклониться и смотреть, как играет Leyton Orient. Вот. Так вот, за что же все-таки любят люди Лондон? Да, вот я вам расскажу на примере Leyton Orient. Футбольный клуб, он очень такой древний, ему там больше 100 лет, он сейчас играет в 5-м дивизионе, вот, и в принципе никогда там звезд с неба не хватало, у него самая известная история была в 15-м году, 1915 году, когда сразу после матча в присутствии там 20 тысяч зрителей все игроки и персонал команды ушли на фронт Первой мировой. И там многие погибли на Сомме потом. Но это давняя история. Значит, была такая история, что у них сменился владелец, и они там одно время даже боролись за выход в чемпионшип. Но владелец оказался так не очень хороший, вот, у него там начались финансовые махинации, и, в общем, команда покатилась вниз. В результате к началу прошлого сезона, то есть к началу сезона 17-18, в клубе оставалось в августе 9 футболистов, старшим из которых было 19 лет, не было тренеров, не было сотрудников, даже билеты не было кому продавать, и даже их печатать было некому, потому что на картридж не было денег. То есть клуб стоял на расформирование, и это вот когда клубу там почти там 130 лет. И тут произошло вот одно из тех чудес, за которые мы очень любим вот этот Лондон, и любим вот эти все английские истории. Вот когда клуб готовился уже к ликвидации, к нему в офис прямо постучал такой человек, как Найджел Трэвис. Он один из миллиардеров, один из самых богатых людей Британии. Он сделал свое состояние на пончиках и кофе. Вот. И он сказал, я пришел купить клуб. Ему, естественно, тут же продали, потому что клуб, ну, ничего не стоил. И все в ужасе, это было вот как буквально 2 года назад, в английской прессе все спрашивали, ну как же вот, Найджел, что с тобой произошло, ты миллиардер, один из самых богатых людей Британии, почему ты купил какой-то Лейтон Ориент, там что, ты получше ничего не нашел? И Найджел на это ответил, что, ребята, вот 4 поколения моей семьи болеют за этот клуб, я сам за этот клуб хожу с 9 лет, меня мама только на этот клуб отпускала, потому что я жил рядом, а мой отец ходил на матчи до 90 лет. Я просто хочу спасти клуб своего детства, я пришел его спасти за любые деньги. Представляете? Вот эта история.
Ну, это вот, да, это называется именно корни, да, то, что англичане так ценят, вот этот roots. То есть всегда находится вдруг кто-то, кто здесь жил, рос, и теперь вот, когда он разбогател, вот ему теперь хочется такой благотворительности, спасти клуб там. Это на самом деле здорово, потому что, мне кажется, в России это очень сложная конструкция. Например, я по Питеру могу сказать, что в Питере, вот я не знаю почему, исторически спорт был всегда в загоне. Вот второй город в стране по величине, как минимум. Команда хоккейная СКА, там, 60-е, 70-е годы, она стояла вечно на вылет, вечно. То есть все были впереди, все московские команды, понятно, Воскресенск, Челябинск, все Горькие, все были впереди СКА. Почему? Непонятно. «Зенит» просто вылетел там в 1967 году, занял последнее место в чемпионате страны по футболу, оставили его специальным решением ЦК КПСС из-за того, что расширили лигу, потому что нельзя было, чтобы команда из города колыбели революции вывалилась из высшей лиги в год 50-летия революции. То есть спасали все время, не было такой ситуации. Смотрите, ведь все же руководители там питерские, все понимают, что клуб в городе один, так всегда и было. Но никто не принимал это близко к сердцу. Точно так же это было и в российское время, когда отвалился этот главный спонсор «Ламо» от «Зенита». «Зенит» начал бедствовать, собирать деньги, там, побираться. Буквально не нашлось ни одного бизнесмена, который бы сказал, что я там готов «Зенит» взять. Пока, наконец, не пришел ПСБ туда, банк. И после этого банк его перепродал «Газпрому». И только с появлением «Газпрома» в «Зените» началась там эра возрождения такого там выигрыша чемпионата и так далее. Но ни одно частное лицо за эти там, сколько там, ну, свободного хозяйствования лет там, НЭПа, назовем его так, ну, за 16 лет, ни одно частное лицо нормально не пришло работать с «Зенитом», только пришел банкир, частично он был государственный, все равно ПСБ, И после этого они, я думаю, что они вообще приходили на предподготовку к покупке «Газпромом», думаю. А была огромная нужда в деньгах, я знаю просто это. И никто не пришел, не сказал, что, знаете, я «Зенит» болею с детства, я тут поднялся страшно, а людей таких было много наверняка. Но нет вот этой культуры, вот желания помочь, там, спасти. Я не знаю почему. Может быть, боятся, например, там, вручать деньги в руки неизвестно кого. Это же тоже аргумент, да?
Ну, да. И все-таки, наверное, это такие, знаете, вот в Англии есть такое понятие, как старые деньги. Да? То есть сити – это вот старые, старые деньги. И вот когда у тебя деньги в первом поколении, то тебе есть всегда куда их пристроить или на что их потратить, на какие-то удовольствия или блага. А когда у тебя деньги уже всегда во многих поколениях, вот как у Найджела Трэвиса, да, он всегда же был таким довольно богатым, просто миллиардером стал на пончиках и кофе. Вот у тебя уже появляется, наверное, вот эта необходимость помогать вот этому району Лейтон, да, как у Трэвиса. Вот просто у нас, я уверен, то же самое будет, просто вот нужно 4 поколения.
Ну, возможно, да, там, вспоминая царскую Россию, да, там был все-таки некий период стабильности, когда все это там могло установиться. Но в Англии-то основная причина всего этого стоит в том, что в Англии войны же не было в самой. Ну, практически. Да. Во-первых, там не было ни Первой мировой войны, ни Второй мировой войны, несмотря на все эти разговоры. Что Англия участвовала в войне, да, Англия участвовала в войне, но за пределами Англии. И главное участие Англии в войне было до начала, до 41 года. Была вся эта история в Дюнкерке, где там порвали английскую армию, французскую и бельгийскую заодно. И англичане чудом спаслись туда, переправились на кораблях. И дальше они ждали нашествия, что их захватят там в течение 3 дней, чтобы так и было на самом деле. Если бы Гитлер не решил, что для него важнее летом переключиться на Россию, захватить Россию до зимы. Потому что эти английский захват этот, типа он никуда не убежит. Ну и, собственно, Англия тем самым спаслась от гитлеровского захвата. Но вопреки расхожему мнению, что англичане воинственные, что англичане вообще вот готовы там всех порвать там и так далее, на самом деле англичане не воинственная нация. И все, что у них подвиги, захваты, которые они сделали в Британской империи и так далее, то вы знаете, что основная история с захватами для начала – это отсыл туда уголовников английских. И если английские уголовники не могли там установить свои порядки толком, нарывались на какое-то серьезное сопротивление, вот тогда королева или король посылали туда уже регулярные войска для того, чтобы там навести порядок. То есть, по факту, ну, например, Австралию с Новой Зеландией заселяли просто английские уголовники, шотландские в основном. И страна вот таким образом выросла. Они откуда там овцы? Там же не было овец никогда. Так они привезли их с собой. А природа, кстати, в Австралии и Новой Зеландии совершенно эксклюзивная. И там они следят за этим сейчас, ну просто там специальные фитодосмотры на границе, там черти что. Тем не менее, обе эти страны, они развиты потому, что там были английские переселенцы. Кто были переселенцы? Уголовники.
А что добавить ужаса в нашу историю, да, в наш рассказ, уж завершая тему уголовников, я хотел бы развенчать еще один миф про то, что, знаете, вот очень часто, во всяком случае, мне в детстве и в юности, и нам сейчас по телевизору, очень часто говорят, что надо чтить свою историю и любить ее там любого душегуба. Значит, я вам хочу рассказать историю одного человека, который был руководителем Англии. Если вы все равно, кто пойдет, все равно пойдете к зданию парламента. И вот только в одном месте в Британии можно увидеть памятник этому человеку. Это Оливер Кромвель. Человек, который сверг и казнил царя в 17 веке, он был предводителем парламента, вот, и он потом стал лордом-протектором, то есть фактически руководителем Англии, и его похоронили, естественно, в Вестминстерском соборе со всеми регалиями. Но потом случилось так, что парламент решил, что все, хватит, в республику наигрались, и позвал на царствование сына казненного Кромвелем, Карла. Да, то есть он казнил Карла I, а позвали Карла II. И вот здесь начинается история про то, как британцы чтят своих всех руководителей, несмотря ни на что. Первое распоряжение Карла II еще до его официального коронации, это было достать уже 3 года лежащего Кромвеля из гробницы в Вестминстере. После этого Кромвеля в гробах, в гробу протащили к месту казни по всему Лондону. Его таскали там несколько дней, потом повесили на 2 недели. Все, что осталось от Кромвеля, 2 года человек лежал. Значит, остатки Кромвеля лежали, точнее, висели на виселице. После этого произошла казнь. Кромвелю отрубили голову. Вот, точнее, даже не Кромвелю, а того, что от Кромвеля осталось. Если вот кто не знает, вот когда в средние века казнили людей, вот казненные очень часто давали серебряную монетку палачу. Для чего? Для того, чтобы он отрубил голову с одного удара, чтобы не мучиться. Так вот, здесь был специально подобран тупой топор, чтобы с 4 ударов отделить голову Кромвеля от туловища. Значит, тело Кромвеля бросили в яму со всякими отбросами города, и потом даже его поклонники не смогли, они копались там, вот, пытались найти священные кости, но не смогли отделить кости Кромвеля от костей коров. Вот. А голову руководителя Британии повесили над зданием парламента. То есть тогда было другое здание, да? Но, в общем, на этом же месте, где сейчас вот стоит Биг Бен, на копье посадили Кромвеля, и оно очень много лет висело там. До тех пор, пока какой-то шторм эту голову опять-таки не сдул. Эту голову подобрал охранник, спрятал. Он несколько лет, голова жила в дымоходе у этого охранника, пока ее искали, не нашли. После этого охранник по старой английской традиции продал голову Кромвеля коллекционерам, и Кромвель начал зарабатывать деньги. Он ездил по Англии, его начали показывать желающим. Значит, это продолжалось почти 100 лет. Голова себя неоднократно окупила. Вот. Но где-то с 19 века уже времена другие начались, да, и народ уже деньги перестал платить на то, чтобы голову Кромвеля смотреть. И хозяева, ну, хозяева головы постоянно менялись. То есть его, Кромвеля в карты проигрывали, Кромвеля закладывали под кредиты. Очень много раз менялось. И, в общем, в конце 19 века очередные хозяева начали вести переговоры с правительством, чтобы их... вот голову руководителя английской революции купили. Вот. Королевская власть отвергла это, сказала, что ничего она покупать не будет. Кстати, во время войны неоднократно там тот же Черчилль предлагал назвать какие-то корабли в честь Кромвеля. Король никогда не соглашался. И, в общем, почти 70 лет голову пытались продать руководителям британского государства. В конце концов, в 60-е годы его продали и похоронили в Кембридже там под каким-то деревом, чтобы его никто не видел. Это вот к вопросу о том, как британцы чтят любого душегуба, несмотря на то, что он был душегуб, но он типа был нашим руководителем. Вот когда вам будут рассказывать, что надо всегда чтить свою историю, вспоминайте путешествие головы Кромвеля.
При этом... Ну так, по большому счету, если оценивать так аккуратно историческое наследие Кромвеля, все это было время, когда Кромвель был при силе и при власти, это было время борьбы протестантов с католиками. И в результате протестанты-то победили, и англичане — это протестантская страна, англиканская церковь — это протестантская церковь. То есть Кромвель, он в результате был за прогресс, как бы. И тем не менее, да, с ним бы обошлись, конечно, как бы так сказать, помягче. Ну, я думаю, что в нашей традиции этого нет, там, торговать головой бывшего руководителя. Если бы это было в традиции, уже всех бы откопали, давно оторвали. Или хорошо, подделок был бы миллион, да?
Ну, или хотя бы в сторону, знаете, как Лжедмитрия, там, в сторону Запада бы стрельнули бы головой. Тогда это была бы традиция.
Ну, да, да. А какое место вот еще бы я отметил в Лондоне? Я бы сказал, что несмотря на то, что всех, кто живет на нормальных больших реках, относительно больших даже, как, например, я живу на Неве, когда ты приезжаешь в Лондон первый раз, то Темза тебя вообще не впечатляет. То есть, ну, вообще никак. То есть, вот это ощущение, которое у тебя нарисовано, картинка вот эта в голове, что вот Темза — это великая река. То есть, ты приезжаешь, смотришь туда, думаешь, что тут вообще великого, непонятно. Надо сказать, что еще больший ужас — это Сена. Потому что я, когда первый раз был в Париже, то я думал, что Сена вообще... Интернета не было, напомню, посмотреть было негде. Проспекты были огромной редкостью, и, собственно, я даже не задавался целью. В Большой советской энциклопедии почитал там, что это, к чему приехал, а там Сена — это вообще, я не знаю, как у нас Фонтанка. Думаю, да что ж такое-то? А вот то же самое и Темза. И по Темзе ездить, скажем, днем, вот экскурсионно, вообще не очень приятно, потому что в городе Лондоне вода грязная, как только выезжаешь из каких-то центральных зон, там могут плавать всякие бревна бесхозные. И только уже там за городом, ну хорошо, даже начиная, допустим, с Патни-Бриджа, с Фулхэма вот туда, там более-менее речка ничего.
То есть... А я вам объясню почему, потому что река дважды в день течет в другую сторону, там она приливная, и вот если вы ездили на вот этих Thames Clipper, если идет отлив и река уходит вот в сторону моря, то ну, очень меняется, то есть если ты плывешь вверх, то ты очень долго плывешь, и наоборот, то есть вот именно проблема Темзы, она на самом деле чистая, да, и она была очень грязной, она была грязной где-то до 19 века, там даже здание парламента завешивали такими занавесками, пропитывали какими-то такими пряностями, не пряностями, чтобы парламентарии могли ну, нюхать нормально вот этот весь запах. Но в конце концов один раз у них заседание парламента сорвалось, это был так называемый день Великой Вони, когда вот, вот эта вся грязная река, она прервала заседание парламента. И вот, но после этого, собственно, река очень чистая, реально там ловят рыбу, там живут дельфины, там пару раз видели тюленей, то есть сейчас река чистая.
Вот. Да ладно, там дельфины есть? Я даже не то, что не видел, да, я даже не слышал вообще.
Да, но... да, ну это заплывало, это естественно такая, знаете,
не, история. Не, ну это где-нибудь там, где устье, да, то есть уже где море.
Да, 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 естественно.
Не, ну в Лондоне дельфинов-то нет, я уже испугался, я думал, в Лондоне дельфины сейчас есть. До чего экологи поработали.
Пару лет назад я читал в газетах, что в районе Гринвича вот нашли вот этого дельфина, увидели.
Ну, Гринвич, Гринвич — это город уже, Лондон, во всем.
Ну, да, да, да. Так, так что вот я всегда, когда вот люди говорят, мне очень тоже часто говорят вот люди, которые приезжают, первый раз видят Темзу и думают, и говорят, блин, а мы-то думали, что она голубая, да?
Да,
а
да,
она,
да.
А она серая, вот именно из-за того, что она дважды в день течет в разные стороны.
Значит, романтикам, которые думают, есть очень много круизных корабликов, которые типа тебя берут на вечер, сажают, дают тебе столик, там тебя кормят, ну, типа по меню, по не а-ля карта, там, по готовому меню. И катают тебя, значит, по Темзе туда-обратно, по-моему, 2 или 2,5 часа. Значит, я был там многократно, но я должен сказать, что вот, но я был, как сказать, не то что по нужде, но потому что была компания, в которой был консенсус, что надо туда поехать вечер, одни в один из вечера. Я знал, что не надо, но невозможно сопротивляться против всех, когда никто не был. Но в целом, если вы рассчитываете там увидеть что-то такое, ну, я не знаю, интересное, Вообще, те, кто плавал по Питеру, скажем, в белые ночи, то на Темзу точно садиться не надо никуда, потому что это день и ночь вообще совершенно. Mm-hmm. Это, во-первых, стоит сейчас неимоверных денег, там, наверное, из фунтов 150, я думаю. И, во-вторых, это совершенно этого не стоит. И если вам хочется что-то посмотреть, например, там, я помню, один раз мы плыли, люди начали восхищаться этой О2-ареной в районе Гринвича, кстати говоря. Большая арена, где теннисные турниры проходят рядом с стадионом Чарльтон, недалеко. Так лучше туда съездить на метро, вот, честно, выйти и посмотреть на и реку там, и на все это лучше просто прямо с района. Садиться на пароходике, плыть, я сомневаюсь, что это себя окупит в смысле ощущений.
Знаете, там сейчас есть рейсовые такие пароходики Times Clickers, и они дешевые, то есть я сейчас не помню, но там в районе 12-15 фунтов, да, то есть на 90 умножать.
Ну да, и там ничего не дают просто, да. Остальное все покупаешь.
Да, да, то есть, но зато можно посмотреть. Но я соглашусь, наверное, с вами, что по сравнению с Питером, Темза, она вот, ну, дома на Темзе, это не вершина архитектуры. А почему? Потому что мне кажется, что это из-за того, что с самого начала Темза, она в городе воспринималась как главная транспортная артерия, mm-hmm. и в результате это был большой торговый центр, и собственно поэтому рядом с рекой всегда были склады, и всегда было некое такое запустение и такая чисто промышленная зона. Вообще, если вы вот впервые оказываетесь там в Лондоне, вы всегда немножко ожидаете такой роскоши, да, а на самом деле вы в Лондоне роскошь не увидите, то есть настоящая вот английская роскошь там по каким-то сериалам, которые мы смотрели, это всегда за городом, потому что в городе это, ну, видимо, и английская традиция, вот в городе ты не можешь поставить, если ты купил там георгианский особняк, ты не можешь поставить вместо обычных белых колонн золотые колонны, ты, ну, не сможешь это сделать просто потому что, ну, это нельзя, это тебе тут же там на миллионы оштрафуют. То есть историческое изменение невозможно сделать. Там, кстати, знаете, как англичане выделялись? В некоторых районах, вот на входе, когда вот георгианский дом, там небольшая такая оградка есть, и если вы видите на оградке ананас, то это такой знак 19 века, что это роскошь. Почему? Потому что к 19 веку научились англичане у себя почти все выращивать, за исключением ананаса. Ананас всегда везли из заморских стран, и поэтому он всегда был дорогой. И вот это был символ богатства. И вот единственное, что вы можете увидеть, как вот один из признаков, что здесь живут богатые очень или очень богатые люди, это вот такой ананас из камня на входе.
Да, несмотря на то, что англичане, конечно, живут в таком избалованном климате в целом, из-за того, что там Гольфстрим, и на самом юге у них даже есть пальмы, о чем мы, возможно, еще и поговорим, но, тем не менее, конечно, да, экзотические фрукты – это экзотические фрукты, и в этом смысле все, кто живет там в европейской части России, ну, отношение примерно одинаковое. То есть для нас банан, он обыденный в том смысле, что его можно купить в магазине, но его невозможно вырастить у нас в регионе. И у англичан примерно то же самое. Хотя англичане вообще, они, конечно, большие любители садоводства и огородничества. И все эти палисадники у них разделаны-возделаны. А если есть сад, то там обязательно огород. И выращивается дикое количество цветов. Они это любят, огромные эти базы для любителей цветоводства с этими цветами. Черт, я там был один раз, это. И потом там этот проходит. Ну, то есть это обычный большой, нормальный, огромный гипермаркет для цветов. То есть там все для цветов. Земля, удобрения, цветы, еды нет вообще. И у них проходит в Челси выставка ежегодная, цветочная. Она называется Челси Гарден Шоу. Значит, я там был один раз. Ну, мужскому населению туда ходить не надо, но надо понимать, что если вы едете там вдвоем с девушкой, если, не дай бог, девушка знает вообще о том, что англичане любят цветы, а девушка сама любит цветы, то как только вы...
не ведите ее туда, потому
Не-не-не-не-не. Да-да-да-да. Но не в этом дело. Дело в том, что соскочить уже не удастся. И придется с ней идти на этот Chelsea Garden Show. Я могу так ответственно заявить, что ну, человек, который вот увлекается этим делом, он там с легкостью проводит 6 часов. Что, в общем, так нормальному человеку вынести невозможно, но я имею в виду нам. То есть я не знаю, как я это вынес, но я там отходил, там ходил куда-то, там пиво пил в одиночестве. То есть если будет сочтено, что вы должны все эти 6 часов провести с девушкой, то надо приготовиться, что это не просто тяжело, это, в общем, серьезнейшее испытание вашим отношениям. Потому что человек увлекающийся, там они просто зависают, западают на все. То есть начинается осмотр этого, другого, пятого, и все. Все, все. То есть там. Поэтому тут надо готовиться. Но я скажу так, что если бы вот это, я был там, ну, просто мне бы сказали, давай сходим на Chelsea Garden Show, посмотрим, что это. Я бы там провел полчаса. Я бы за полчаса быстро обошел все, посмотрел, и все, и вышел. Ну, ничего там, есть красивые цветы, там на что-то можно глянуть. Ну, конечно, провести там время невозможно, а люди, увлекающиеся цветами, там все. Поэтому Александр вот правильно, конечно, ловит мысль, что если ваша спутница увлекается, если не увлекается цветами, вам ничего не страшно. Но если она увлекается цветами и не знает про Chelsea Garden Show, то лучше, конечно, об этом ей не говорить. Но если вам хочется уж так прямо сделать ей приятное, то нужно готовиться принести себя в жертву на этот день. Потому что, я не знаю, ну, отношения у всех разные. Идеальный вариант это договориться с ней, либо найти какую-то подругу там вместе, чтобы они пошли, либо договориться, что она там походит одна, типа, а ты где-нибудь посидишь все это время. Это идеальный вариант.
Цветы для Англии это примерно, как, знаете, слоны для Таиланда. То есть у меня, знаете, один знакомый, все знают, для чего мужчины ездят в Таиланд, ну, некоторые, скажем так, мужчины, а он поехал со своей, как бы, girlfriend. И вот он очень так долго думал, как бы все успеть, вот, и в конце концов он отправил девушку кататься на слонах. И вот она уехала на несколько часов кататься на слонах, и как бы он познал все остальные интересности Таиланда. Вот так же и здесь. Вот если вы хотите спокойно оставить на много часов девушку, то есть слонов там в Лондоне не наблюдается, но вот к цветам отведите и забудьте.
Да, да, если она не обидится, только что ее бросили одну, вот в этом может быть проблема. Если, может, ей требуется сопровождение. Особенно у меня был случай, когда требовалось языковое сопровождение. Поэтому тут все. Ну, в общем, надо быть к этому готовым, что для нас, вот тех, кто не увлекается цветами, для нас это тяжелое испытание. А с другой стороны, мы знаем, да, что Бог не дает нам испытаний, которые мы не в состоянии выдержать.
А в продолжении темы любви еще одну историю. Это вот к вопросу о том, что мы говорили с вами о многослойности Лондона, и он, когда вы постоянно разные слои открываете. Вот если вы поедете в метро, а вы наверняка будете в Лондоне в метро, вы, естественно, услышите «Mind the gap», да, вот эту фразу, которую женский голос произносит сейчас на всех станциях. То есть это такое предупреждение, что будьте аккуратны, когда прибывает поезд.
Но там еще большое значение у них это имеет, «Mind the gap», что когда открываются двери в поезде или в метро, то у них зачастую большой зазор. Да, между вот поездом и перроном. И поэтому, если ты сделаешь маленький шажок, то нога провалится.
Так вот. Ага. Я хотел рассказать про вот это. Значит, на всех станциях лондонского метро с 2012 года эту фразу произносит женский голос. И, но этой фразе уже много-много лет, и еще в 60-е годы эту фразу мужской голос начитал. Освальд Лоренс, такой известный довольно актер, начитал безупречный английский. Вот 40 лет она крутилась в метро, и в 2012-м ее везде заменили на женский голос, такой он менее жесткий, с плиз обязательным в конце. Но в одной станции лондонского метро, Embankment, обязательно, когда вы будете там выходить, послушайте, там будет звучать до сих пор голос Освальда Лоренса. Почему это произошло? Дело в том, что вот этот Освальд, он в 92-м году со своей, ну, гражданской женой познакомился, с Маргарет. А Маргарет работала на этой станции в Сити. И вот когда он умер через 10 лет, она написала письмо начальнику метро лондонского, что типа вот я всегда вот ходила утром на работу и всегда слышала голос своего любимого Освальда, вот не могли бы вы вот старую запись мне прислать, оцифровать и прислать как память о моем умершем. Так вот, эту надпись не только оцифровали, но специально оставили на этой станции Embankment. И вот она уже 6 лет звучит для одного единственного человека на одной единственной станции, в одном единственном городе, для одного единственного человека. Она всегда будет ее слышать, пока она будет жива. Представляете, вот это тоже история.
Да, англичане понимают, что им нужны такие истории. Нация любит думать, что она хорошая. Любая нация, англичане особенно. И поэтому они вот все эти истории пестуют. Я вас уверяю, что никто слезами из тех, кто принимал это решение, не обливался. Все принимали с циничных соображений, что таким образом можно поднять рейтинг мэрии. А вообще, англичане вот так в общении... Когда приезжаешь туристом в Англию, и, допустим, даже первый раз, наверное, скорее это больше всего видно, то англичане совершенно офигительные. Они все время вот говорят это «sorry, thank you», они все время тебе улыбаются. То есть, по сравнению с нами, это просто другой мир, и туристу очень приятно в нем находиться. Но, друзья мои, нужно понимать, что англичане люди закрытые, англичане не знают дружбы в том смысле, в котором знаем ее мы. Англичане по смыслу своему единоличники. И англичане страшно закомплексованная нация, социально закомплексованная. И все то, что вы видите на улице, и все то, как они с вами общаются, это столетиями выработанный маркетинг. Известно, англичане, понятно, родина маркетинга, давно знают, что для того, чтобы лучше продать что-нибудь, нужно человеку понравиться. Потому что, ну, например, так же, как в продажах, допустим, да, человек покупает машину, да нет, лучше дом, дом так поинтереснее даже. То есть человек, когда покупает дом, то 50% он покупает не дом, он покупает менеджера, который ему продает. Вот если ему нравится менеджер, который продает, то тогда шансы на продажу резко растут. То же самое здесь. Англичане знают, что ты должен ему понравиться. Как ты можешь понравиться человеку? Ты ему должен говорить thank you, sorry, извиняться, улыбаться, быть приятным. И в конце концов это стало английской натурой. Все англичане такие. Они с рождения имеют этот ген вот этого вежливости, огромной совершенно гипертрофированной вежливости, которая нравится всем приходящему.
Знаете, я читал где-то, вот мне очень понравилась фраза, ментальное главное различие между англичанином и русским, или вообще вот там восточными европейцами, да, и англичанами. Вот есть нации-орешки, вот как русские, например, что вот сверху такая твердая корка, но если ты вскрываешь эту корку, то там вот эта вся сладость. А есть нации персики, где сверху сладость, а внутри косточка, которую ты никогда не вскроешь. И чтобы вы не подумали, что это вот мы с вами с Иваном наговариваем, я вам расскажу историю. У меня знакомый есть, он эмигрант, живет в Лондоне, из Латвии, работает в Сити, все у него давным-давно хорошо. Да? Вот. И он мне рассказал историю, что вот у них есть такая категория друзей, pub friend, то есть человек, с которым ты там по пятницам или по субботам сидишь, там футбол смотришь и пиво пьешь в пабе, вот при домовом. И вот он говорит, что я с этим человеком пил почти каждые выходные, там, по-моему, 8 лет, если я не ошибаюсь. И только через 8 лет он узнал о том, что они работают в соседних небоскребах в Сити. Представляете, вот до какой степени можно быть... То есть первое, вот чтобы русские в общении за столом бы говорили, это была бы работа. Где работают, сколько получают, какой там у тебя начальник, еще что-то, да, всегда про работу, да. А вот у англичан вот есть то, что ты можешь узнать там через там много-много лет. Вот через 8 лет он узнал, что они работают в соседних небоскребах, в смежных отраслях.
Это связано с тем, что у англичан считается неприличным задавать вопросы персональные. Где работаешь, сколько получаешь, считается просто неприлично. Для англичан вообще слово «приличие» – это базовая история. То есть, почему англичанин, например, не берет никогда отмазку от армии, хотя такие возможности есть, этот коренной англичанин. А, например, все эмигранты будут всеми способами всегда отмазываться. Потому что англичанину неприлично просто вообще поставить этот вопрос, что я, например, не хочу идти в армию. Это просто неприлично. То есть вот это чувство, что это неприлично, а что скажут люди, оно над англичанином главенствует. И то же самое, когда их посылали там в армию на какие-то смертные совершенно мероприятия, то этим, естественно, манипулировали. Вот тем, что англичанин простой, он не может перейти через это. Что вот неприлично отказаться идти там куда-то. Да, вот тебя там посылают туда, вот добровольцы, например. И все. И вот прилично быть добровольцем, а неприлично не быть добровольцем. И поэтому проблем послать кого-нибудь на смерть в английской армии никогда не было. Это активнейшим образом эксплуатируется, эта история. Но она же создает... вот этот миф о воинственности и непобедимости там английской армии, хотя в реальности мы все знаем, что английская армия, она не боеспособна просто. Она, в принципе, не боеспособна. То есть разговор о том, что английскую армию можно каким-то образом сравнить с ведущими армиями мира, это просто несерьезно. То есть англичане не боеспособны. Прежде всего потому, что англичане не воинственная нация и никогда не были воинственной нацией. Англичане мирная нация в целом, и они с удовольствием, почему они сегодня испытывают вот это с удовольствием, это чувство вины, что они там забивали животных в Африке, что там они с неграми плохо себя вели. Да потому что они сами по себе не воинственная нация, они в принципе за то, чтобы все жили хорошо, чтобы у всех все было. Но вот тут был черный период в английской истории, черный в кавычках я поставлю, в которой англичане завоевали дикое количество разных стран и эксплуатировали там полезные ископаемые. Оттуда, замечу, повышая рейтинг и огромное благосостояние английской королевы, да? Ну и, собственно, себя, как английского государства. Так вот, они все равно не воинственная нация, и тогда не были воинственными. Объяснил уже, что всю работу делали гражданские. Армия приходила уже там на подмогу и так далее. И поэтому сейчас Англия пребывает в этом своем счастливом состоянии, когда у нее есть старший брат, Соединенные Штаты Америки, который всегда Англию прикроет. Поэтому Англии нет смысла там особо военно развиваться, потому что потенциальный противник ее накроет в течение, там, я не знаю, одного дня или двух, если только не вмешается старший брат. Поэтому, когда вы вот за политикой следите, вот вы заметите наверняка, что англичане всегда, всегда Великобритания идет в фарватере политики Соединенных Штатов Америки. Ответ на вопрос очень простой, потому что внешняя политика Великобритании, несмотря на все эти крики, их потуги, осуждения там и так далее, финал один. Они никогда не расходятся с Соединенными Штатами, потому что Соединенные Штаты – это та военная сила, которая, если что, англичан будет защищать всегда и первых. Вот будут ли американцы защищать Францию там, допустим, это такой вопрос некий все-таки. А Англию, да, тут вопросов никаких нет. Американцы защищать пойдут. Поэтому англичанам, наверное, и не надо развивать там бешеные вооруженные силы, хотя они и тратят на них много. Но англичане не воинственная нация. Русские воинственные, американцы воинственные, немцы воинственные, англичане нет. Поэтому война с Англией, вот как с таковой, она вообще в принципе невозможна сейчас. То есть это все переход сразу на войну с Америкой, и понятно, что Англия будет просто разменной монетой. Еще раз повторю, что есть выдающийся совершенно сериал английский, он называется «Война Фойла». Это про Англию, которая готовится к вторжению Гитлера и знает, что Гитлер вторгнется и захватит ее. Он сам по себе отличный, просто он смотрит с интересом. Там, я сейчас не помню, 26 фильмов, наверное, по полтора часа. Фойл – это полицейский, через которого, значит, передается вся эта атмосфера предвоенной и военной Англии, Второй мировой войны. Замечательный фильм, но там все просто, просто все сразу становится на свои места. Что, как, чего, что бы было с Англией, если бы Гитлер туда вторгся и так далее. Поэтому, с военной точки зрения, вот эта иллюзия, что Англия это вообще мощная армия, там, мощная военная держава, это все не так, конечно, совершенно не так. С другой стороны, Англия социалистическая страна, как мы уже многократно говорили, и связано это с тем, что определение, я просто скажу почему. Потому что 33% населения Англии работает на государство. В Англии огромное, совершенно непомерное государство. Поэтому, несмотря на то, что там относительно Европы высокие зарплаты, большой внутренний валовый продукт и так далее, и так далее, и так далее. Например, там валовый продукт примерно на уровне России, а в России, на всякий случай, в 2,5 раза больше населения все-таки. Я уж не говорю там про территорию полезные ископаемые. А валовый продукт одинаковый. Так вот, огромная бюрократия, огромное государство нивелирует английские доходы, и английские люди не живут богато в целом. Это тоже одна из иллюзий, что англичане вообще живут страшным образом хорошо. Нет. Любой человек, который был в Германии, приехав в Англию, падает в обморок от ценника английского.
Ну, да.
Давайте мы возьмем, у них есть эта система, Day Pass, да, транспортная. Угу. Сколько стоит? 8 фунтов?
В Лондоне. Если... Ну, я не знаю, там сколько сейчас стоит одна поездка, да, но все обычно покупают проездной на неделю, да, в Лондоне метро разделено на зоны, там первая зона это центр, и там кругами все остальные зоны расходятся, и вот основные там условные достопримечательности это первая, там вторая зона, и вот первая, вторая зона на неделю у вас будет стоить там, ну, по-моему, в районе 40 фунтов, чуть-чуть дороже и чуть дешевле, 40 фунтов в неделю проездной на метро и на автобусы все.
Да, это при условии, что вы проводите там неделю. А если вы приехали на день, то вам он не нужен. Со мной такое бывает, что я приезжаю на день вообще, ну, на два. А, то я беру этот Day Pass обычно. По-моему, он 8 фунтов стоит. Я уже толком не помню. Значит, ну, 8 фунтов по сравнению с тем, что творится с сингл-билетом, это вообще даром. Потому что билет сингл стоит 5 фунтов, 6 фунтов. И... Я понимаю, что англичане, они страшные экономы, они все время подстроятся там, будут покупать там по скидкам, еще почему-то, все это да. Но ценник, ну, просто какой-то совершенно заоблачный. Пиво на стадионе 0,33 стоит 4 фунта. Значит, в Германии 0,5 стоит 1,5 евро. Вы сейчас мне будете говорить, что в Германии пиво делают, а в Англии нет, так извините меня, на английских стадионах продают то пиво, которое делают в Англии. Именно в Англии.
В пабе пиво в районе 4-5 фунтов, в зависимости от района, в зависимости от пива. Ну, вот так 4-5 фунтов тоже стоит. То есть это пинта, то есть 0,56,
да. Но дело в том, что 4 фунта на импортное пиво, я еще это могу понять, а на английское, простите, нет.
Ну, если мы заговорили про цены, про транспорт и так далее, я хотел бы немножко рассказать про транспорт в Лондоне, да, чем он отличается, например, от российского, там, кроме качества. Вот смотрите, в России первое, что делает человек, который выбился из нищеты там, в средний класс или там, чуть выше, это он покупает внедорожник. условно, да, чтобы не передвигаться на автобусах, не передвигаться на метро, чтобы выбиться, как говорится, чтобы себя почувствовать человеком. Значит, в Лондоне, Лондон, по-моему, с 2003 или 2004 года количество автомобилей на душу населения там постоянно снижается. По двум причинам. Первая причина то, что вот все-таки, несмотря на дороговизну общественного транспорта, про которую мы с вами говорили, система общественного транспорта очень развита по сравнению с Москвой, по сравнению с другими, тем более, городами. То есть практически из любой точки в зоне там 2-3 вы можете добраться, ну, как минимум два варианта на метро всегда есть. Ну, почти всегда, скажем так. Не говоря уж про огромное количество автобусных маршрутов. Вот, это первая причина, что система общественного транспорта это там все-таки хорошая. Не считается за богатым людям ездить на метро. Почему? Потому что машина в Лондоне, она жутко дорогая. Я вот собрал от своих там знакомых, сколько они примерно платят за машину в месяц. То есть, первое, дорожный налог, это примерно так в районе 12 фунтов в месяц. То есть, ну, 1000 рублей в месяц. Если ты выезжаешь в центр, а центр, зона центра, она постоянно расширяется, скажем так, то это платный въезд, это, если ты покупаешь там проездной, опять-таки, грубо 300 фунтов в месяц, 300 фунтов в месяц просто, чтобы въехать в центр. Плюс, если ты не платишь за вовремя за этот въезд, то там дикие штрафы там в районе сотки. Это от 60 до 200 фунтов в зависимости от задержки. Плюс страховка 40 фунтов в месяц. Плюс бензин около 110 рублей за литр сейчас по нынешним ценам. И парковка. Парковка, вот здесь самое интересное отличие от нас. Во-первых, парковка жутко дорогая. То есть в Лондоне это, ну, бесплатные парковки – это признак бедного района. Вот если вы съездите в какой-нибудь Даггенхэм, вот есть там фанаты английского футбола, знают футбольный клуб Даггенхэм и Редбридж. Это вот такой восток Лондона. Вот я там бывал, и вот первое, что вы видите, когда приезжаете, например, вечером в этот район, это то, что все свободное пространство вокруг жилых домов оклеены стоянками машин. Это вот такая бесплатная парковка для очень часто, да, для бедных людей. Вот в более-менее в богатых районах с этим борются. И парковка всегда платная. То есть это от 2,5 до 5 фунтов в час. И при этом более 2-4 часов стоять обычно нельзя. Да? Крытая парковка – это еще дороже, там в районе 10 фунтов в час. У дома вы тоже можете парковаться прямо вот у входа в дом, чаще всего у своего, ну, как бы, таунхауса вы можете парковаться, у многоквартирного дома нет. То есть никогда вы у многоквартирного дома, во всяком случае из того, что я знаю, просто так вот машину припарковать и пойти пить пиво домой, нет, это невозможно, это дикий штраф, там 100 фунтов за раз. Вы можете припарковаться, если у вас таунхаус, вы можете вот припарковать у дома, но опять-таки это будет стоить каких-то денег, там в районе, по-моему, 15-20 фунтов в месяц вы платите просто муниципалитету. И вот коренное отличие богатого или такого пош даже района от бедного района – это наличие парковки машин у дома. То есть если ты бедный, ты паркуешь у дома, все жители паркуются у дома. Если ты богатый, ты паркуешься или на перехватывающих парковках, или ты паркуешься в своем гараже на своей территории. То есть в результате у богатых людей с большими зарплатами машина в Лондоне съедает 15% примерно дохода, а у бедных до 30-40%. Поэтому машина в Лондоне – это роскошь. И опять-таки вот я здесь призываю не нагонять страхи и ужасы про то, что это правильно, а это неправильно. Вот на мой взгляд, все-таки это правильно, потому что вот это только, наверное, российская ментальность, что ты, если покупаешь машину, то тебе государство обязано 2 квадратных метра бесплатной парковки в любой точке города давать. Вот это категорически неправильное мировосприятие, которое вообще невозможно для англичан.
Значит, ну тут есть разница исходная. Дело в том, что в России огромная территория. И мы вообще себе просто не можем себе представить, как это так, типа, огромная территория, негде машину запарковать у англичан. Места нет, остров весь поделен, давно расписан, и каждый квадратный метр на учете, и выделить доп. Место там на парковку, это я понимаю, что у них проблема. И более того, если ты купил квартиру без парковочного места, что у них тоже бывает, обычно-то у них квартира покупает с парковочным местом, причем с одним. Сразу вопрос, а если у нас две машины? У вас одна машина. Все, вы не, вторую ставить некуда. На голову только. Второй машине, это первой. Так вот, у англичан все распределено по плановому принципу. И за деньги нельзя пойти в муниципалитет и сказать, слышь, продай мне место за деньги рядом с домом. Нет, ответ будет, нет. Потому что каждой квартире положено место парковочное. Допустим, одно, как правило. Может, где-то есть два, я не знаю. И на этом все. Ты, когда покупаешь квартиру, ты должен знать, что ты сможешь запарковать только одну машину. Если у тебя две машины, значит, вторую ты должен думать сам, где ты будешь, как парковать. Ответ на самом деле известен. Парковать ее будет негде.
Знаете, я историю расскажу. Я как-то был в районе Хэмпстед. Это очень дорогой район, то есть вот на самом деле мы все, ну, понятно, что там Вестминстер, там эти Гайд-парк, Грин-парк, это все там дорогое, но вот есть такой скрытый район, где все там англичане мечтают жить, это вот такой Хэмпстед, это очень дорогой район, и я видел там то ли какая-то вечеринка была, то ли еще что, но в общем люди явно богатые, то есть просто вот я не знаю, как я определяю, но в принципе, если мужчина в дорогом костюме, это видно, да, и вот у них то ли какая-то вечеринка, и женщины в вечерних платьях, дорогих платьях, они идут под дождичком, пешочком, видимо, они где-то остановили на платной парковке, на перехватывающей, то есть ты у дома ни за какие деньги на самом деле не запаркуешься, нельзя, и вот они где-то запарковались, и вот во всех своих дорогих нарядах и в костюмах, сшитых на Civil Row, они вот идут пешочком,
это, и ничего. Это богатое жматье, не жматье, а поехало бы на такси, Б, если на такси ехать западло, Б, взяло бы водителя, и водитель бы их высаживал, а потом парковал бы машину. Но для англичанина это совершенно запредел себе представить, что водитель, потому что это траты, зачем траты, когда мы можем водить сами? Англичане страшнейшие жмоты, страшнейшие. Я больше всего был убит, вот я не мог себе представить даже, что это есть, я, может, уже рассказывал где-то, неважно. Значит, ночуешь в доме, в спальне, значит, градусов 19, допустим, 20, мне не очень, типа, ладно, прохладненько. Но когда ты, простите меня, встаешь утром, выходишь из спальни в коридор, спускаешься вниз, то тебя пробирает такой жесточайший дубак. То есть натурально, как будто ты вышел на улицу. Думаешь, что такое-то? На следующую ночь то же самое. Значит, потом разговариваешь с хозяином, спрашиваешь просто аккуратненько, мягенько, так, а что? Ответ следующий. После 12 у нас котел запрограммирован на 10 градусов. Я говорю, а почему? А говорит, зачем? Мы же все спим. Зачем нам обогревать в это время?
А более того, я вам скажу, что вот в новых домах, которые сейчас строятся, там вот, ну, central heating есть, да, ну, центральное отопление, да, и там, значит, такие компьютеры стоят, которые сами регулируют температуру, то есть днем они у тебя по умолчанию держат температуру в комнате 19 градусов. А ночью, если ты просыпаешься и смотришь на экран там, на батарее для россиян, да, сейчас дикую вещь скажу, на батарее стоит экранчик, который позволяет программировать отопление, да?
Да.
И вот по умолчанию вы там видите, что ночью там 15 градусов. Это вот в многоквартирных, новых, хороших домах.
Но то есть... то же самое все. Но дело в том, что 15, там было 10. И у меня, я спросил, послушай, если вот ты захотел ночью выйти в туалет, допустим, то почему ты должен попадать вот в этот перепад из 20 в 10? Вот в чем смысл этого? Вопрос такой, ответ такой. А сколько вот ты раз за ночь пойдешь в туалет? Я говорю, ну, предположим, один. Он говорит, так один раз ходишь, ничего страшного.
Все? Знаете, я где-то читал такое... то ли исследование, то ли еще что-то вот такое, что на самом деле просто вот в странах, где холодный климат, типа Россия, там Финляндия, Норвегия, мы просто с детства приучены вот к 22-24 градусам внутри квартиры. И эта температура постепенно для нас становится такой комфортной. А у англичан вот стандартная температура в квартире, которую они привыкли чувствовать себя комфортно, 18-19 градусов.
Так я же не против. Почему ночью надо 10 ставить? Потому что экономия, один
жматье.
Вопрос. Жматье. Это экономия. Я сейчас расскажу историю про пиво, которая, может быть, многое объяснит. Значит, с англичанином, приличным человеком из Сити, работает в Сити. Значит, пьем пиво. Я не помню, по какому поводу, да это не важно. Значит, пьем пиво, значит, были в хорошем пабе, там был хороший или английский, крафтовый. Я его пил, этот пьет, значит, Перони. Перони, итальянское пиво, сваренное в Англии. То есть это желтую газированную жидкость, которую пить нельзя на самом деле. Значит, по 3, а я пью крафтовый эль по 3,20. Я говорю, а вы знаете, да, эту схему, что когда ты пришел в компании в английской, то ты должен брать по очереди, все берут для всех. То есть, да, если вы пришли вчетвером, то, значит, сначала первый берет на четверых, опрашивая, кто что будет и так далее. Ну, и я вот спрашиваю, поскольку моя очередь заказывать, а я заказываю, значит, я плачу. Я спрашиваю, слушай, давайте возьму вместо этой мочи, которую ты пьешь, давайте возьму вот нормального крафтового пива. Он говорит, дай-ка попробуйте. Вот, ну, я попробовал, значит, он попробовал, сказал, ну да, нормально, говорит, возьми. Я ему взял. Ну, думаю, что я человеку, знаете, разул глаза. И что, оказывается, за 3,20 можно пить отличное пиво, вместо того, чтобы за 3 пить мочу. Следующая история, значит, заказывает он, то есть следующий заказ заказывает он. Приносит мне, значит, крафт, себе Перони. Я говорю, послушай, ты можешь мне объяснить вот, ну, логику, просто движение? Ну, вот только что же, да, ты понял, что это же лучше, чем вот это Перони? Он говорит, конечно, лучше, это вообще просто другой мир. Я говорю, ну? Он говорит, не, говорит, ты не понимаешь. Значит, пиво, оно и есть пиво. Градус одинаковый. И если есть пиво за 3,20 или за 3, то за пиво надо заплатить 3, а 20 пенсов положить в банк. Вот такая логика. И после того, как я наконец ее понял, то есть я понял руководство человека, значит, фраза о том, что value to quality, это фраза, которая в голове англичанина решает вообще все. То есть я, простите, сейчас скажу. То есть если ты ешь говно, но это говно дешевое, то ты будешь его есть. Это то, что русский делать вообще в принципе не будет никогда. Потому что если это, простите меня, говно, то это не важно, сколько оно стоит. Я просто это не буду. А англичанин будет. Потому что если оно стоит там копейку, а за остальное все надо заплатить рубль, и неизвестно еще какого качества ты получишь, то он будет. Значит, мы с другими англичанами на чемпионате мира были. На чемпионате мира жили в одной гостинице. И возвращались поздно, зашли в магазин купить что-нибудь поесть, потому что мы были умотаны, никуда идти не хотелось, какие там посиделки. Зашли в магазин купить себе на вечер еды там, и выпивки. А он, значит, пиво не пьет, пьет вино. Ну, я взял себе пиво, он взял еды, там взяли кто какой хотел. Там, вот. А он вышел без вина. Я говорю, а что ты не взял вино, не нашел, что ли? Давайте покажу там. Говорит, почему? Говорит, я нашел. Ну... Он говорит, значит, я посчитал по курсу. значит, вино тут стоит 5 фунтов. И это не то вино, которое я, значит, понимаю, что это за вино. А я говорю, ну, он говорит, ну так у себя, говорит, в Вулверхэмптоне, я покупаю вино себе по 4 фунта. И я знаю, что я куплю вкусное вино. Здесь я должен купить его по 5, и я не знаю, куплю ли, будет ли оно вкусным или нет. Я говорю, и я сегодня ужинаю без вина. Вот так. Value to quality. Все. И если value to quality недостаточен, то я это не беру.
В завершение нашей темы про деньги я вам расскажу историю, как англичане продали мост. Значит, долгое время в Лондоне был только один мост, который связывал два берега Темзы, лондонский мост. Он неоднократно перестраивался, там первый мост еще римляне построили. А вот последний мост, он стоял предпоследний, с 19 века до середины 20 века, пришел в такую негодность, и они начали строить второй мост рядышком. И по старой английской вот традиции, про которую мы сегодня рассказали, они долго думали, что со старым делать, не выкидывать же, да? Вот. И в конце концов они нашли американца Роберта Макколлаха, такого из Миссури, который вот этот старый лондонский мост у них купил, причем купил за копейки, у него перевозка этого моста в Америку стоила в 3 раза дороже, чем его покупка. И он вот этот лондонский мост разобрал по камушку в Лондоне, отвез в Америку, поставил в Аризоне на озеро, значит, через озеро перекинул мост. Вот, теперь туда у моста вырос целый городок в 50 тысяч жителей, до 2 миллионов туристов из Америки приезжают посмотреть на настоящий английский мост. А англичане продали вот этот лондонский мост, который был свидетелем королевы Виктории и самых таких больших геополитических побед Великобритании, они его продали за 2 миллиона фунтов. И вот настоящий лондонский мост вы сейчас видите в Аризоне.
Да, хотя надо сказать, что лондонские мосты, не то чтобы они не очень знаменитые, но, в общем, ну, Тауэр как-то можно считать каким-то там сайтсингом, да, таким туристским, но остальное все, конечно, это не произведение искусства, прямо скажем. И поскольку у англичан, конечно, все подчиняется в первую очередь деньгам, англичане нация, которая все считает и принимает решения рационально и не принимает эмоциональных решений. И вообще такая она в этом смысле сухая и очень разумная. И жизнь английская, она, конечно, очень сильно отличается от нашей. Очень сильно. Но об этом мы поговорим уже в нашем следующем выпуске, когда мы снова с вами вернемся в Лондон. На сегодня мы с Александром с вами, друзья мои, прощаемся. Спасибо вам за внимание и до скорой встречи в выпуске номер 2.